Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Курганской области против главврача дома ребенка возбуждено дело в связи с гибелью детей. А в Ростове-на-Дону на суде военнослужащий признал вину в убийстве трех жителей Чечни. А в Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении Заура Тутова. А в Нидерландах прокуратура завершила расследование обстоятельств смерти Слободана Милошевича. В Курганской области против главврача Куртамышского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех детей, которым не была своевременно оказана медицинская помощь. Как сообщает Интерфакс, Жаркова обвиняется в пренебрежении служебными обязанностями, повлекшем по неосторожности гибель человека. С 1998 по 2002 год в доме ребенка скончались 9 малолетних детей. Четверо умерли вследствие врожденных заболеваний, причины смерти еще двоих установить не удалось. В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве трех жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В ноябре прошлого года на окраине села Старая Сунжа Кривошонок в состоянии алкогольного и наркотического опьянения во время проверки документов застрелил трех человек. Гособвинитель требует приговорить военнослужащего к 20 годам лишения свободы. В Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова. Их имена не называются. Таким образом, как заявляет следствие, установлены все участники нападения. Как сообщил сам Тутов, нападавшие на него в субботу молодые люди выкрикивали националистические лозунги. В воскресенье Тутова сделали операцию. Он находится в больнице. В красноярском городе Игарка работники коммунального предприятия проводят голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Красноярском крае Александр Макаров.
К этой импровизированной акции протеста готовы присоединиться еще 18 бывших работников муниципального предприятия Игарский тепловодоканал. Они уже подали официальное заявление об этом в администрацию города. Людям до сих пор не выплатили зарплату за 2 месяца. Игарский тепловодоканал еще в прошлом году был объявлен банкротом и ликвидирован. На его основе создается другое жилищно-коммунальное предприятие – Игарские объединенные сети. Практически всех бывших коммунальщиков, в том числе и голодающих женщин, берут на работу в новое предприятие. Акция же протеста началась из-за того, что до сих пор непонятно, как будут гасить работникам ликвидированного предприятия долги по зарплате, общая сумма которых без выходных пособий составляет более 4 миллионов рублей. Как заявил заместитель губернатора Николай Глушков, долги по зарплате возникли из-за того, что значительная часть жителей Игарки не платит за коммунальные услуги. Общая сумма задолженности по жилищно-коммунальным платежам в городе с 50-тысячным населением уже достигла 20 миллионов рублей. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
В Свердловской области третьи сутки продолжают голодовку десятки бывших работников Красноуральского химзавода с требованием выплатить им заработную плату за 2 года. Одна из участниц акции протеста госпитализирована. Общая сумма долга 22 миллиона рублей. Погасить долги по зарплате обещают местные власти, говорит участник голодовки Александр Грудсен.
Прокурор был, и областной Кукушкин был. Ничего конкретного нам не сказал. 13 миллионов. Уже пришли. Остальные 9. Немного позже, в течение этой недели, подойдут. Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Заявил в интервью «Радио Свобода» участник акции протеста. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации тяжело ранены 3 военнослужащих, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В селении Давыденко Ачхой-Мартановского района утром в среду военнослужащие спецбатальона «Восток» провели 3 адресные спецоперации. Задержаны 2 активных участника вооруженных формирований, подчинявшиеся полевому командиру Доки Умарову. Один из задержанных оказал вооруженное сопротивление – и ранил 3 военнослужащих контрактной службы. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Имена маджахедов, арестованных в Давыденко, интересно следствие не раскрываются. В Шатойском районе республики, вблизи населенного пункта Бугорой, был обнаружен тайник, в котором хранилось более 90 килограммов взрывчатых веществ. Военные ликвидировали содержимое тайника. При взрыве тяжело ранен офицер и контужен сотрудник Шатойской районной комендатуры. Ведется расследование. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярске жестоко избит уроженец Таджикистана. В субботу в кафе, где он работал поваром, ворвались около 20 молодых людей. Они вывели таджика на улицу и избили его. О случившемся стало известно только сегодня. Пострадавший находится в реанимации. А в Нижнем Новгороде прокуратура возбудила уголовное дело в связи с перестрелкой во вторник между сотрудниками госнаркоконтроля и спецназом. В результате несогласованных действий спецслужб убит оперативник. Еще двое получили ранения. Во вторник сотрудники госнаркоконтроля устроили засаду в квартире, где должна была состояться сделка по продаже крупной партии наркотиков. Одновременно в дом на задержание группы подозреваемых прибыл спецназ. В Нидерландах закончено расследование обстоятельств смерти экс-президента Югославии Слободана Милошевича, скончавшегося 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях, рассказывает Софья Корниенко.
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Таковы опубликованные Гаагской прокуратурой в среду окончательные результаты судмедэкспертизы. Таким образом, подтверждается ранее заявленная причина смерти Милошевича – инфаркт миокарда. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Экспертиза также показала полное отсутствие в теле Милошевича посторонних веществ. Как известно, более ранние анализы крови Милошевича показали наличие рифампицина – препарата, нейтрализующего действие назначенных ему лекарств. Согласно окончательному заключению Нидерландского института судебной медицины, крайне маловероятно, что Милошевич принимал или получал рифампицин с пищей в течение последних нескольких дней перед смертью. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Госдепартамент США предупредил американских граждан, путешествующих в Россию, об угрозе террористических атак. В заявлении Госдепартамента говорится, что никакой определенной информации о готовящихся терактах у него нет, но американцы наравне с другими гражданами подвергаются в России риску. И в заключение напомню о главных новостях. В Курганской области против главврача дома ребенка возбуждено дело в связи с гибелью детей. А в Нидерландах прокуратура завершила расследование смерти Слободана Милошевича.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские депутаты обсуждают здоровье населения страны. В Москве очередной митинг против введения цензуры в СМИ. Жизнь деревни мастеров Эйн-Хот на севере Израиля. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Накануне Всемирного дня здоровья, 7 апреля, депутаты Государственной Думы сегодня заслушали доклад министра здравоохранения Михаила Зурабова о первых итогах реализации национального проекта «Здоровье». Этот проект, кстати говоря, вызывает достаточно много критики со стороны многих врачей. В Госдуме сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Национальный проект здоровья, разъяснил Михаил Зурабов, состоит из двух больших блоков.
Во-первых, это развитие первичного звена медико-санитарной помощи. И во-вторых, это обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан Российской Федерации.
Реализация первой задачи идет по следующему направлению. Подготовка и повышение квалификации кадров медицинских работников первичного звена.
Речь в данном случае идет о участковых врачах-терапевтах, участковых врачах-педиатрах, врачах общей практики.
Далее это повышение эффективности работы первичного звена, улучшение его укомплектованности.
И эта часть работы реализуется в рамках формирования государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи населению Российской Федерации и осуществлению выплаты стимулирующих надбавок за выполнение дополнительной работы врачам первичного звена в размере, соответственно, 5 и 10 тысяч рублей ежемесячно.
Затем следует реализация программы иммунизации населения и расширение объемов исследований врожденных заболеваний у детей. И, наконец, оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.
Как я уже сказал в начале, второй блок вопросов, связанных с доступностью высокотехнологичной медицинской помощи для граждан Российской Федерации. В рамках этого круга вопросов предполагается решить две основных задачи. Во-первых, это увеличение доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи в уже умеющихся лечебных учреждениях федерального уровня, И, во-вторых, это строительство центров, которые позволили бы увеличить объем высокотехнологичной медицинской помощи в перспективе, начиная с 2007 года.
И Михаил Зурабов заверил депутатов, в первом квартале этого года Министерство здравоохранения и социального развития поработало над реализацией национального проекта «На славу».
Был сформирован федеральный реестр медицинских работников, занятых в первичном звене, участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей семейной практики. Были определены приказами министерства порядок формирования данного реестра. Были приняты постановления правительства, которые определили порядок финансирования и направление средств на финансирование государственного задания субъектам Российской Федерации, обеспечивающих выплату дополнительных компенсационных надбавок врачам первичного звена в размере 10 и 5000 рублей. После принятия соответствующих изменений в федеральное законодательство было принято постановление правительства номер 138, которое определило и порядок направления дополнительных денежных сумм с тем, чтобы выплата соответствующих денежных доплат осуществлялась с районными коэффициентами. И хочу проинформировать вас о том, что в 52 субъектах Российской Федерации, где заработная плата выплачивается с районными коэффициентами, суммы денежных средств в конце марта месяца уже поступили, и в настоящий момент осуществляется подготовка выплатных ведомостей с тем, чтобы в ближайшие несколько недель апреля месяца осуществить выплаты сумм не только за март месяц, но и за апрель и февраль месяц текущего года. Были заключены договора со всеми лечебно-профилактическими учреждениями муниципального уровня, которые оказывают первичную медицинскую помощь, с территориальными фондами обязательного медицинского страхования, и заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с теми медицинскими работниками, которые включены в федеральный реестр соответствующих категорий медицинских работников.
А вот как обстоит по Зурабову дело с оказанием медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.
В первичном звене, которое оказывает помощь этой категории граждан, функционирует 1702 женских консультаций, больше 5000 акушерско-гинекологических кабинетов.
Полным ходом идет обновление диагностического оборудования и подготовка к вакцинации населения.
В этом году запланированы беспрецедентные объемы вакцинации населения. В частности, по гепатиту Б предполагается провести вакцинацию 10 миллионов школьников в возрасте до 17 лет, чего никогда в таких объемах в Российской Федерации не проводилось. А речь идет о тех школьниках, в отношении которых вакцинация гепатитом Б не проводилась до этого. Будет проведена вакцинация детей от краснухи в возрасте 5-6-7 лет и девочек в возрасте от 14 до 17 лет.
Михаил Зурабов с большим оптимизмом проинформировал сегодня депутатов Государственной Думы, а у экспертов «Радио Свобода» складывается свое мнение о том, как реализуется национальный проект здоровья. Вот мнение директора научного центра гематологии, академика Академии наук и Академии медицинских наук России Андрея Воробьева.
Во-первых, я бы попросил быть всех очень точными в прочтении документов, которые легли в основу этих пожеланий. Было выступление президента Путина 5 сентября 2005 года. Там достаточно четко сказано, что положение здравоохранения отчаянное, что нужны, безусловно, не говорильня, он там употребляет слово «бодяга» и правильно употребляет, а нужно переходить к конкретным шагам. При том, что Путин, не здравоохраненческие чиновники, а президент страны, расставляет эти приоритеты. Это, конечно, и травматизм, безусловно, на втором месте онкология и так далее. Там сказано, что надо укреплять первичное звено. Там не сказано, что надо начинать с первичного звена. И не могло быть сказано. Но что главное, это конкретные шаги по улучшению здравоохранения, немедленные. Есть ли для этого условия? Абсолютно все эти условия существуют. Только надо начинать не со строительства новых центров. У нас этих центров достаточно, а нужно обеспечивать те центры, которые есть, и онкологические, и кардиологические. Вот надо покупать стенты – это своеобразные протезы для коронарных артерий, и люди будут жить. Надо обеспечивать лечение опухолей, и я называю опухолей системы крови, где произошел невероятный взрыв успехов, надо покупать эти лекарства за счет государства. Сами граждане не могут купить эти деньги, они им, ну, недоступны.
Реализация национального проекта здоровья. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Курганской области против главврача Куртамышского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех детей, которым не была оказана медицинская помощь. В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве трех жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при проведении спецоперации в селении Давыденко тяжело ранены трое военнослужащих. В Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Сегодня стало известно, что в субботу в Красноярске был жестоко избит уроженец Таджикистана. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем его программы – губернаторы-назначенцы отбирают полномочия у избранных мэров российских городов. Михаил Зурабов обещал повысить зарплаты врачам и возродить советскую практику диспансеризации населения. Городским головой Киева избран член секты «Посольство Божие». И белорусская оппозиция призывает не пускать в Евросоюз музыкантов, поддержавших предвыборную кампанию Лукашенко. Еще раз напомню, программу ведет Дмитрий Волчек в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Добрый день, Андрей, вам слово.
Добрый день, Александр. Датская Handelsblatt оценивает как катастрофические перспективы белорусской экономики в том случае, если Белоруссия лишится дотации из России. А это может произойти уже в следующем году. Россия начинает закручивать гайки теперь уже в отношениях со своим союзником Белоруссией. Государство во главе с диктатором Александром Лукашенко должно будет по воле российского газового монополиста «Газпром» платить за газ втрое больше, чем прежде. Это угрожает белорусской экономике коллапсом, поскольку большинство предприятий страны, работающих в условиях выстроенной Лукашенко плановой экономики, существовали до сих пор только благодаря российским субсидиям на газ. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Рязанов заявил вчера в Москве, что с 2007 года Белоруссия должна будет платить за газ, по крайней мере, втрое больше. А в настоящее время из политических соображений цена составляла 46 долларов за 1000 кубометров. Корреспондент газеты считает, что одной из причин, побудивших российскую сторону пойти на этот шаг, стало желание получить собственность газотранспортные белорусские сети. В качестве ответа за пониженные тарифы «Газпром» пользовался долгосрочной арендой белорусского участка экспортного магистрального газопровода. Российский концерн осуществляет 1/5 своих газовых поставок на Запад именно через Белоруссию. Аналитики в Москве полагают, что путем резкого увеличения цен на газ Россия намерена обеспечить себе окончательный доступ к Белтрансгазу. Как бы там ни было, чем бы ни объяснялось нежелание Москвы оказывать помощь Беларуси, увеличение газовых цен трое поставит последнего диктатора Европы в тяжелое положение. Только денежные дотации большого соседа помогали белорусской экономике до сегодняшнего дня оставаться конкурентоспособной, утверждает Сергей Караганов, председатель Совета по внешней и оборонной политике России. По данным Всемирного банка, денежные дотации на нефть и газ, предоставляемые России, составляют 11% валового национального продукта Беларуси.
Андрей, перед началом программы вы сказали мне, что для нашего обзора приготовили интересную статью, это такое наблюдение иностранца, побывавшего в Москве. О чем там речь?
Ну да, немецкий журнал «Фокус» публикует сегодня статью корреспондента Бориса Райтшустера, который вдохновенно описывает свое знакомство с московской милицией. Произошло это знаменательное событие на пикете в защиту окружающей среды. Корреспондент попытался сфотографировать участников, но не тут-то было. Вот как он сам рассказывает о своих приключениях. Я торопливо хватаюсь за камеру. И только хочу сделать первый снимок, как неожиданно чувствую сильный удар. По руке проходит острая боль, камера летит на асфальт. А около меня стоит танк Т-82 в лице милиционера в специальном бронежилете. Это подполковник. Торжествует, он протягивает в направлении моего лица здоровенный кулак. Тебе здесь нечего фотографировать. Я собираю с мостовой детали своего фотоаппарата. Милиционеры смеются. Сам виноват. Твою мать. Далее следует непристойное слово, намекающее на интимные отношения с моей бедной матерью. Я спрашиваю, как смеют они меня бить? Радуйся, что ты не у себя дома в Германии. Там полиция бьет совсем по-другому, говорит другой милиционер. Позже журналист приезжает в отделение сообщить о преступном нападении на него подполковника. Милиционеры смотрят на меня, как на душевно больного. Вы хотите подать жалобу против милиционера? За полтора часа пребывания в отделении милиции я освежаю свой запас русских ругательств и проклятий лучше, чем за целый день интенсивной учебы. В конце концов, журналист соглашается, чтобы ему хотя бы было принесено извинение. Но даже такой малостью российский милиционер не желает дарить приблудного репортера. В результате Борис Райтшустер удаляется восвоясь, так ничего и не дождавшись. Но у журналиста есть силы на обобщение. Вот как заканчивается статья. Вечером я включаю дома телевизор, в новостях речь лишь о ничем не нарушаемом мире в России. Ни слова о демонстрантах, о 20 арестованных, об избиениях. Зато в понедельник наткнулся в интернете на новую цитату Герхарда Шрёдера, который за годовой доход в размере 250 тысяч евро пошел теперь на службу в кремлевскую компанию «Газпром». «Я принадлежу к тем, — говорит бывший канцлер, — кто считает, что российский президент является гарантом демократического развития страны».
Спасибо, Андрей. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет на российскую тему и на белорусскую тему вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная российская тема и опять-таки о митинге в центре Москвы. Сегодня активисты молодежного движения «Да» в центре Москвы протестовали против цензуры в российских средствах массовой информации. Как рассказала лидер движения «Да» Мария Гайдар, сегодня же они направили письмо в Генпрокуратуру России с просьбой пресечь деятельность лиц, осуществляющих цензуру. На митинге побывал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Акция протеста на Пушкинской площади началась с минуты молчания. Таким образом, активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации. Затем разыграли небольшую сценку. У подножия памятника поэту Пушкину они растянули плакат с одним единственным словом – «Свобода». К нему подошла девушка в пальто с прикрепленной на спине табличкой «Цензор». Белой краской она стала закрашивать буквы. Когда на плакате остались только две последние, ее остановили активисты, изображавшие независимые средства массовой информации. Они зачеркнули слово «Цензор» и разодрали надвое табличку. После этого проскандировали. Лидер движения «Да» Мария Гайдар рассказала о том, как родилась идея провести акцию протеста против цензуры в российских средствах массовой информации.
Это акция в поддержку заявления, которое мы пишем в Генпрокуратуру. Мы просим Генпрокуратуру разобраться с, как нам кажется, нарушением 3-й статьи закона о средствах массовой информации о недопустимости цензуры. Естественно, мы сами своими силами, мы не можем проводить расследование, мы не можем пытаться проникнуть в Кремль и снимать летучки. Тем не менее, мы вот приводим цитаты из выступлений журналистов, в которых они указывают на то, что определенная цензура есть. Вот. Мы не утверждаем, что она есть, мы просто просим Генеральную прокуратуру помочь нам и разобраться, потому что мы исходим из того, что она заинтересована в том, чтобы закон в нашей стране не нарушался.
Акцию протеста против цензуры в российских СМИ активисты движения «Да» планировали провести у здания Генеральной прокуратуры, но им не разрешили, рассказала в интервью «Радио Свобода», исполнявшая в сценке роль цензора Александра Астахова.
Возле Генеральной прокуратуры нам, к сожалению, не разрешили проводить акцию. Дали на выбор два места, в том числе вот это перед памятником Пушкина и около метро Бауманская. Мы выбрали это место, хотя получилось достаточно символично, потому что напротив еще один митинг. У нас слово «свобода», да. Я, как цензор, закрашивала вся испачкалась, потому что цензура — грязное дело. Вся перепачкалась. Закрашивала слово «свобода», оставив «да», потому что мы движение «да». И выстроили слово «да» свободе СМИ.
Активисты движения «да» пообещали чуть позже рассказать, какой ответ они получат из Генеральной прокуратуры. Михаил Соленков для Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Мэр Томска Александр Макаров обратился к своим коллегам из других городов с просьбой поддержать его обращение к президенту. Напомню, депутаты Госдумы вчера рассмотрели поправки к двум законам, которые касаются местного самоуправления. Если эти поправки будут приняты, региональные власти получат право лишать мэров большинства полномочий. По мнению Александра Макарова, это может отразиться на жизни горожан самым худшим образом, и президент ни в коем случае не должен допустить принятия поправок. Мэр Томска, он же вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, Александр Макаров намерен созвать своих коллег на срочное заседание. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Политический заказ, так назвал мэр Томска инициативу депутатов-единороссов, внесших в Госдуму России проект поправок в федеральные законы, которые позволяют лишать мэров полномочий. Согласно законопроекту, губернатор будет вправе отобрать у мэра ряд полномочий в целях обеспечения единства городских систем жизнеобеспечения, коммуникаций и иной инфраструктуры. По мнению томского мэра, это значит, что глава города будет ходить на работу и ничего не делать, потому что полномочий нет. Получается, что губернатор может просто таким образом прижать неугодного мэра за один день. Александр Макаров, мэр Томска.
Чисто политический заказ. Если надо построить мэра, если надо его подмять, если надо его дискредитировать, вот только тогда это будет в любом субъекте, я не имею в виду только в Томске, в любом субъекте федерации это будет вот таким образом делаться. Принимается закон, у мэра забираются полномочия, подвинув того, что он якобы не может их исполнять. Там тут же очень просто. Просто не дают денег, например, дорожное строительство. Он говорит, дороги плохие, давайте заберем государственное управление.
Томский губернатор Виктор Крес ситуацию не драматизирует. Говорит, что сегодня муниципалитеты регионам прикрываются, а у региональной власти нет реальных рычагов давления на власть городскую. Если инициатива единороссов пройдет, то лично губернатор Томской области будет рад. Ему станет легче работать. Виктор Крес, губернатор Томской области.
У меня появится рычаг, используя который я смогу активнее влиять, заставить решить быстрее тот вопрос, который волнует людей, который они постоянно задают. Он не находится в моей компетенции, находится в компетенции другого уровня. И я отсюда, получается, с одной стороны, народ задает мне вопрос. Когда я начинаю отвечать, что это не в моей компетенции, ну, люди это не понимают. А я вынужден решать. А решать как я могу? Я начинаю уговаривать. Я становлюсь главным уговаривающим. Ну, а так заставлю. Если увижу, что действительно этот вопрос требует решения, я заставлю его решить быстро. Ну, вообще, в чиновничьей среде фактор страха является во многом определяющим.
Между тем, сложные отношения губернаторов и мэров областных центров зачастую имеют объективные основания, заложенные в российские законы. Это межбюджетные отношения, говорит мэр Томска Александр Макаров. Город и так полностью зависит от области, от того, сколько денег будет выделено на реализацию той или иной программы. А потому говорить сегодня о том, что не справляешься с задачами, отдай полномочия, это лукавство. Лучше мэра никто проблем города не знает. Александр Макаров.
Нет сегодня в областной администрации людей, которые бы точно так же глубоко и всесторонне знали городскую инфраструктуру. Поэтому, кроме вреда, это ничего не нанесет. Я уже не говорю о том, что это просто плевок в лицо и Конституции, и Европейской хартии местного самоуправления. И в свете этого все инициативы президента, все его высказывания о том, что местное самоуправление не должно быть соединено с государственной властью, о том, что его надо развивать, укреплять и все прочее, выглядит пустыми словами. Если это пройдет, я еще раз говорю.
Мэр Томска уверен, что помешать принятию закона, нарушающего права мэров, теперь может только президент. Именно к нему намерена обратиться Ассоциация мэров сибирских и дальневосточных городов с коллективной жалобой. Впрочем, Александр Макаров не сомневается, что законопроект будет принят, с учетом того, что его в Госдуму внесли единороссы. Есть в этой истории еще один нюанс. Среди инициаторов поправок депутат Государственной Думы от Томской области Владимир Житких. Партия «Единая Россия» на выборах в Томскую Думу потерпела поражение. Владимир Житких после этого ушел в отставку с поста руководителя томской ячейки «Единой России». В неудаче единороссов на выборах он частично обвинил и томских властей. Александр Макаров.
Я думаю, это своеобразная месть. Своеобразная месть. И я думаю, что вот то, что Владимир Александрович был одним из проводников, так сказать, инициаторов этого закона, ну, ты мечи должны запомнить вообще это. Дымичи должны понимать, что их депутат выступил против их интересов, против их спокойной жизни, против их систем жизнеобеспечения. Я считаю, тот депутат, который проголосует за это, просто-напросто является врагом своей территории.
Единственный шанс мэров отстоять свои права – это упирать на то, что новый закон, если он будет принят депутатами, нарушает подписанную Россией Европейскую хартию о местном самоуправлении. Хартия действительно предписывает незыблемость принципа независимости местного самоуправления в странах-участниках хартии. Поэтому, если Владимир Путин не хочет портить отношения с Евросоюзом, этот закон принимать нельзя, заявляет мэр Томска. Впрочем, об этой хартии российские либералы не раз вспоминали сразу после введения назначения губернаторов. Но губернаторов теперь назначают. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виктор Ризунков. И в гостях у него академик искусств Европы, действительный член Нью-Йоркской академии наук, скульптор и художник Михаил Шемякин. Программа «Время гостей» повторяется в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Курганской области против главврача Куртамышского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 3 детей, которым не была оказана медицинская помощь. С 1998 по 2002 год в доме ребенка скончались 9 малолетних детей. В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве 3 жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В ноябре прошлого года на окраине села Старая Сунжа Кривошонок в состоянии алкогольного и наркотического опьянения во время проверки документов расстрелял 3 человек. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при проведении спецоперации в селении Давыденко тяжело ранены 3 военнослужащих. В Москве задержаны еще 3 подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова. И сегодня же стало известно, что в субботу в Красноярске был жестоко избит уроженец Таджикистана. В Нижнем Новгороде прокуратура возбудила уголовное дело в связи с перестрелкой во вторник между сотрудниками госнаркоконтроля и милицейским спецназом. В результате несогласованных действий спецслужб убит оперативник, еще 2 получили ранения. В Свердловской области 3 сутки продолжают голодовку десятки бывших сотрудников Красноуральского химзавода. Они требуют выплатить долги по зарплате за 2 года. Сегодня одна из участниц акции протеста была госпитализирована. Голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате проводят и сотрудники коммунального предприятия в городе Игарка Красноярского края. Госдепартамент США предупредил американских граждан об угрозе терактов в России. В официальном заявлении говорится о повышенной вероятности террористических атак, жертвами которых могут стать и американцы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 5 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 70-го года 3 видных ученых, 2 физика, академик Сахаров и Владимир Турчин, а также историк Рой Медведев, направили письмо Леониду Брежневу и Алексею Косыгину. Документ попал в сам издат, затем в западную прессу. Письмо комментирует Виктор Франк. 5 апреля 70-го года.
В нормальном обществе письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева было бы напечатано в центральных газетах или произнесено вслух в виде речи в парламенте. Но в данном случае содержание письма неразрывно связано с методом его распространения. Ибо один из главных тезисов этого письма состоит в требовании большей гласности. Авторы письма настаивают на том, что растущий технологический разрыв между Советским Союзом и Западом и экономический застой в Советском Союзе вызваны в первую очередь именно ограничением обмена информацией и ограничением духовной свободы. Настаивают они и на том, что советское общество недостаточно осведомлено о внешней политике правительства. Далее они предлагают программу демократизации. В эту программу демократизации входит и такой пункт. Советские граждане должны получить свободный доступ к информации, радиопередачам и книгам, поступающим с Запада, и установить более широкие контакты с людьми других стран. Письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева содержит и другие требования политического характера. Скажу только, что документ этот написан с точки зрения лояльных советских граждан. Они хотят улучшения строя. Сахаров и его коллеги требуют только одного, чтобы советские власти выполняли свои собственные законы. И вот здесь встает решающий вопрос. Способно ли советское государство уважать какие бы то ни было законы, хотя бы и свои собственные? В этом дозволительно сомневаться. Вся традиция КПСС, начиная с ее ленинского периода, идет вразрез с каким бы то ни было соблюдением законов, конституции и так далее. Поэтому апеллировать к руководству КПСС бессмысленно, пока руководители партии считают, что нарушение законов для них выгоднее, чем их соблюдение. Предложения и требования реформаторов несут в себе элемент бесцельности. Но одно можно утверждать уже сейчас. Власти прислушаются к советам академика Сахарова и его соавторов только если будут убеждены, что поворот дышло в сторону уважения законов, пойдет им на пользу. Нужно апеллировать к их инстинкту самосохранения, столь сильно развитой в правящем классе.
Письмо трех советских ученых комментировал Виктор Франк. Радио «Свобода». 5 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу продолжит панорама новостей науки. Ее представит Александр Сергеев.
У марсохода «Спирит» окончательно вышло из строя правое переднее колесо. Неисправность появилась 2 недели назад. Все это время операторы искали способ обойти возникшую проблему и заставить колесо вращаться. Однако теперь объявлено, что неисправность не поддается устранению. По всей видимости, перегорела обмотка электромотора, который приводил колесо в движение. Теперь ровер будет вынужден при движении тащить по грунту заклинившее колесо. Это значительно уменьшает проходимость марсохода. Операторам теперь придется тщательно избегать рыхлого грунта, в котором робот может завязать. Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс АМ-11» неожиданно вышел из строя, как предполагается, из-за столкновения с обломком космического мусора. 29 марта телеметрия показала быстрое падение давления в системе терморегуляции спутника. Для спутников, находящихся на геостационарной орбите, это крайне редкое событие. До сих пор такое случилось только однажды с европейским космическим аппаратом «Олимпус», который, как считается, был поврежден метеороидом. Как только теплоноситель из системы терморегуляции улетучится, спутник полностью выйдет из строя и станет неуправляемым. В настоящее время операторы предпринимают усилия по сведению спутника с орбиты, чтобы он сам не превратился в космический мусор. Спутник «Экспресс АМ-11» был запущен в апреле позапрошлого года для ретрансляции телевизионных и радиопрограмм, а также для обеспечения телефонной связи и передачи данных. Американская компания Pixel Optics разработала очки с переменной оптической силой. Они должны прийти на смену очкам с бифокальными линзами, которые носят люди с ослабленной аккомодацией. Бифокальные линзы вызывают у многих людей повышенную утомляемость глаз и даже болевые ощущения, поскольку глазам приходится постоянно менять аккомодацию при изменении направления взгляда. В новой разработке между двумя стеклянными линзами расположены тонкий слой жидких кристаллов и система концентрических электродов. Подача напряжения на электроды превращает слой жидких кристаллов в дифракционную решетку, так называемую линзу Френеля. Ее оптическая сила складывается с оптической силой стеклянных линз. Это позволяет мгновенно переключать очки между двумя режимами – для чтения и обычным – для дали. Поскольку оптическая сила при этом остается постоянной по всему полю зрения, такие очки не вызывают утомления. Компания планирует начать выпуск новых очков в течение 2 лет.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве проходит 6-й международный месяц фотографии. С начала марта в московских музеях и галереях открылись более 20 фотовыставок. А 7 апреля откроются новые экспозиции Джеймса Хилла «Иран» и Натальи Никитиной «Резиденция Арафата», рассказывает Анна Колчина.
Среди изобилия выставок на фотобиеннале в этом году зрителям несложно растеряться. С начала марта и до середины мая в Манеже, Музее современного искусства, Галерее искусств Церетели, Галерее на Солянке и многих других московских залах проходят фотовыставки. Московский фотограф Татьяна Сазанская обошла почти все экспозиции фотобиеннале. Она делится своими впечатлениями и советует, куда, на ее взгляд, стоит сходить и какие фотографии где можно увидеть.
Мое самое сильное впечатление от фотобиеннале – это выставка фотографа Себастьяна Альгана. Она волшебная, конечно. Она показывает совершенно разные стороны жизни, совершенно разные люди в разных точках мира. Настолько это все красиво, там интересно и философски снято. И даже там какие-то российское производство тоже он снимал. Самое смешное, кстати, было в России кадр, где стоит машина, и из нее торчат две ноги. Это обеденный перерыв, и даже можно было не смотреть подпись. Сразу было понятно, что это снято в России. А еще мне очень понравилась выставка Брасая. Было видно, что он был вхож в эти богемные круги. Самое интересное, это Пикассо и вот эта тусовка, и тусовка парижская этих времен. Это в Новом Манеже. Там же в Новом Манеже еще очень интересная выставка «Французская революция 68-го года». Это такая очень парижская жизнь, но как бы некий конфликт. Там война, какие-то там дым, жертвы, там все перевернуто, но при этом очень чувствуется Париж и парижский стиль. То есть это выглядит очень гламурно. Французы ходят элегантно одетые. И вот они там перебегают дорогу, но они все равно крайне элегантные. А мужчина несет женщину, то ли раненую, то ли пострадавшую. Но она в каких-то безумно красивых туфлях. Как это необычно выглядит. Много висит в фотоцентре на Гоголевском бульваре. Там единственная интересная выставка – это выставка Саши Мановцевой. Насколько я знаю, у нас все-таки много сильных фотографов. А поскольку очень сильных фотографов привезли, бросая репортажников очень интересных. Ну, конечно, это имена мирового масштаба, но мы вот настолько слабо рядом выглядим, что ну, даже как-то неловко становится.
Одной из самых интересных выставок фотобиеннале многие называют экспозицию работ Себастьяна Сальгадо «Рука человека». Это и Куба, и Бразилия, и Россия, и Польша. Кажется, автор снимков объехал весь мир. В той же галерее Церетели, где представлены работы Сальгадо, есть еще несколько любопытных выставок. Например, серия работ Патрика Таберна «День за днем». Акварельные снимки похожи на работы мастеров пикториальной фотографии. Почти каждый день в московских галереях открываются новые выставки. 7 апреля состоится презентация выставочных проектов Джеймса Хилла «Иран», Натальи Никитиной «Резиденция Арафата» и Кирилла Преображенского «Черная Москва». Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». И вновь на тему протестов мэров российских городов против нового законопроекта. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Владимир Путин продолжает строить вертикаль власти. Жертвой этого строительства в 2004 году уже стали выборные губернаторы. Сейчас, судя по всему, очередь дошла до мэров. Губернаторов фактически назначают, а мэров еще избирает местное население. Значит, они менее подконтрольны и, возможно, более опасны для нынешней власти, которая к любой независимости относится с тяжелым подозрением. О том, чем в политическом смысле грозит принятие этого закона, Александр Рыклин в статье «Мэрские поправки» в сетевом ежедневном журнале.
Если эти поправки будут приняты парламентом и поддержаны президентом, то уже в самое ближайшее время Российский институт местного самоуправления, по конституции не относящийся к органам государственной власти, перестанет существовать. Глава региона в любое время сможет лишить любого из своих местных руководителей основных хозяйственных и финансовых функций. То есть, по сути, мэры станут назначенцами губернаторов.
И с экономической, и с административной точки зрения в нововведении нет никакого смысла, считает Рыклин.
Никакого функционального смысла эти нововведения в себе не несут, они просто перераспределили полномочия. Совершенно очевидно, что в результате такого перераспределения управляемость хозяйствами только ухудшится.
Впрочем, Александр Рыклин считает, что главная цель готовящейся реформы совсем не та, которая объявляется официально.
Вообще-то говоря, все эти пробные шары запускаются с вполне определенной целью, чтобы подготовить российских граждан к самому важному, я бы даже сказал, сакральному моменту в нашей новейшей истории, когда действующая власть будет вынуждена пойти на кардинальный слом Конституции, который обеспечит правящему клану возможность сохранить власть, то есть остаться у кормушки. И полумерами эта задача уже не решается.
Какие истинные цели ставит перед собой администрация Владимира Путина и насколько так называемое укрепление вертикали власти находится в традициях российской государственности, автор публикации в ежедневном журнале Александр Рыклин.
Действительно, построение вертикали власти свойственно российской государственности.
И действительно, никогда это не давало положительного результата. А за исключением, пожалуй, одного только случая, если мы говорим об индустриализации в СССР, когда действительно такая глобальная централизация привела к тому, что социалистическая экономика оказалась на подъеме. Но только надо понимать, что подобного рода централизация власти и экономический эффект от этого получаемый возможен только в том случае, когда государство действительно выстраивается по тоталитарным жестким законам. В том же случае, когда, как это происходит сейчас в России, когда с одной стороны есть вертикаль власти, а с другой стороны государство пытается сохранить видимость демократических процедур, демократических свобод, из этого ровным счетом ничего не может получиться. Мы же помним прекрасно, к чему в конце концов привела нас наша социалистическая экономика, когда упали цены на нефть и Советский Союз в конце концов распался. В этом смысле, с точки зрения экономики, конечно, такая централизация власти не может быть эффективной. Она, в конце концов, всегда приведет к стагнации в экономике. И всегда в отрицательном смысле скажется и на благосостоянии людей, и на инвестиционной активности, и в целом на экономическом положении страны.
Александр Рыклин, автор статьи «Мэрские поправки» в сетевом ежедневном журнале «Русский политический интернет». Кирилл Куприн.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве 3 жителей Чечни, на суде признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В Москве задержаны еще 3 подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Свердловской области 3-й сутки продолжается голодовка десятков бывших сотрудников Красноуральского химзавода. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Таковы итоги расследования, проведенного голландской прокуратурой. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. На сегодняшнем заседании присутствовал только свергнутый иракский диктатор, который обвинил нынешнего министра внутренних дел в пытках и убийствах тысяч заключенных.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 0,8%, а с начала года 5%, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Согласно официальному прогнозу правительства и Центрального банка, инфляция в России в 2006 году составит от 7 до 8,5%. Однако Министерство экономического развития и торговли прогнозирует ее на уровне от 8 до 9%. В течение следующих 3 лет российские власти рассчитывают снизить темпы инфляции как минимум в 2 раза. Министр финансов Алексей Кудрин считает выполнимой эту задачу.
Абсолютно считаю достижимым в течение 3 лет снижение инфляции до 3-4%. Это ставили перед собой любые государства, начиная от всех Центральной и Восточной Европы, которые начинали с высоких инфляций от 20%, и сегодня все снизили их в течение 3-5 лет.
Энергетический холдинг РАО ЕС России предлагает концерну «Газпром» разработать совместную программу повышения надежности газоснабжения, заявил технический директор холдинга Борис Вайнзихер. Также РАО ЕС России, по его словам, просит упростить процедуру использования резервных запасов топлива в условиях зимних нагрузок. Минувшей зимой из-за сильных холодов «Газпром» ограничил поставки газа электростанциям холдинга в европейской части страны. В связи с этим РАО ЕС России вынуждено было переходить на резервное топливо, прежде всего мазут. В целом, по словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, России сегодня необходимы программы энергосбережения. Однако они пока не разрабатываются.
Наша компания РАО ЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Австрийский Райффайзенбанк, крупнейшая иностранная кредитная организация, работающая в странах СНГ, не планирует продавать свое российское дочернее подразделение Райффайзенбанк Австрия в связи с покупкой российского Импексбанка, говорится в материалах Райффайзенбанк. Такое уточнение было сделано после того, как австрийская кредитная организация объявила о намерении продать 100% акций Райффайзенбанк Украина после покупки в 2005 году украинского банка «Аваль», крупнейшего в стране. Дополнительные выплаты участковым врачам-терапевтам, врачам общей практики и медсестрам в России в марте составили 1 300 миллионов рублей, сообщил сегодня министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. В рамках реализации национального проекта в области здравоохранения заработная плата этих категорий врачей с начала года увеличена на 10 тысяч рублей, а младшего медицинского персонала на 5 тысяч. Между тем, Государственная Дума России настаивает на выполнении закона, в соответствии с которым такую же прибавку к зарплате должны получать и врачи скорой помощи, говорит председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Решение об установлении доплат принято, но, к сожалению, размер этих доплат ниже. С 1 июля он будет установлен 6 тысяч для врачей и чуть более 3 тысяч для фельдшеров и медицинских сестер. Мы считаем необходимым в данном случае устранить несправедливость, изыскать дополнительные средства и принять решение о том, чтобы для данной категории были установлены доплаты, аналогичные тем, которые установлены для врачей-терапевтов. Мы хотим задать правительству вопрос, когда, с какого числа оно готово будет такое равенство в доплатах установить.
Имущество автомобилестроительного завода «Москвич», в конце февраля в судебном порядке признанного банкротом, может быть выставлено на торги в июне 2006 года, сообщил представитель Московского комитета по несостоятельности и банкротству Юрий Федоров. Общая задолженность предприятия составляет около 1 миллиарда долларов, и это делает невозможным возобновление выпуска автомобилей и комплектующих. Завод «Москвич» был основан в 1930 году как филиал Горьковского автомобильного завода. Он полностью прекратил производство в 2003 году. Темпы роста миграции в мире замедлились за последние 15 лет, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. За это время, по данным ООН, число мигрантов увеличилось на 36 миллионов, достигнув в 2005 году 191 миллиона человек. Для сравнения, в период с 1975 по 1990 годы количество международных мигрантов в мире выросло на 41 миллион человек до 175 миллионов. Сейчас главным направлением потоков переселенцев являются промышленно развитые страны, прежде всего Соединенные Штаты. За последние 15 лет на них пришлось более 60% всех мигрантов, тогда как предыдущие 15-летия всего 53%. В свою очередь, Россия, также испытывающая недостаток трудовых ресурсов, вынуждена упрощать порядок привлечения и легализации иностранных рабочих. Соответствующие поправки в действующее законодательство сейчас рассматриваются в парламенте страны, говорит депутат Государственной Думы Николай Гончар.
На сегодняшний день в нашей стране категорически не хватает рабочих рук. Это вне всякого сомнения. Процесс привлечения рабочей силы из-за рубежа идет и будет идти, что бы ни говорили нам сторонники ужесточения и сильной руки.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 69 копеек, на завтра 27,56. Евро сегодня стоит 33 рубля 61 копейку, курс на четверг 33,82. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Вблизи города Хайфа на севере страны есть небольшой поселок, где рядом с античным амфитеатром и развалинами арабской мечети соседствуют утопающие в цветах старинные дома из дикого серого камня и футуристические виллы, украшенные авангардистскими статуями. Называется этот райский уголок «Эйн-Хот». Деревня мастеров. Недавно здесь побывал корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
У нас все здесь художники. Мама скульптор, папа витражист, второй. А первый художник. Это поселок художников. Здесь живут, в общем-то, одни художники.
Рассказывает Яна Брусиловская, модельер одежды и дочь знаменитых художников Михаила и Валентины Брусиловских. Эйнхот – поселок, населенный не только художниками, но и музыкантами, и мастерами прикладных искусств, стеклодувами, гончарами и представителями многих других искусств и ремесел. Поднимаясь вверх по улице, вдоль дороги можно увидеть множество интереснейших и необычных скульптур. Затем мы попадаем на главную площадь поселка. С правой стороны находится дом-музей Янко. Кстати, своим вторым рождением в качестве деревни мастеров Эйнхот обязан именно Марселю Янко, выдающемуся художнику с мировым именем, одному из корифеев авангардного направления в искусстве, называемого дада или дадаизм. Он родился в Румынии, получил архитектурное образование в Цюрихе, затем обучался изобразительному искусству в Париже. В начале 1941 года, когда в Румынии прокатилась первая волна еврейских погромов, спровоцированная нацистами, Янко со своей семьей уехал в Палестину, где в 1948 году было провозглашено государство Израиль. Одновременно с живописью Янко занимался проектированием парков и ландшафтов, и во время одного из своих мини-путешествий в 1953 году на склоне горы Кармель случайно забрел в заброшенную арабскую деревню. Муниципалитет Хайфа согласился помочь Марселю Янко и еще нескольким художникам основать в этом месте поселок деятелей искусств, или, как его чаще называют, деревню художников.
Ну, здесь живет Шломарц, то есть он как певец здесь живет. Кроме общения, здесь есть галереи, музеи, здесь постоянно идут выставки. То есть это их плотный мир, да. Кроме того, каждую пятницу здесь концерты. Приезжают артисты. Из бывших российских здесь живет Абезгаус. Женя Абезгаус, что он довольно известный художник. И очень талантливый.
Отмечу, что один из первых обитателей деревни художников Евгений Абезгаус прославился еще в Советском Союзе. На подпольные выставки его нонконформистской группы «Алев» в 70-е годы приходили десятки тысяч зрителей. Со временем заброшенная деревня превратилась в цветущий сад. Кроме художественных галерей, нескольких музеев и амфитеатра, где дают концерты многие прославленные музыканты и певцы Израиля, сам по себе поселок производит впечатление комплексного произведения декоративного искусства. Благодаря многочисленным скульптурам, выставленным прямо на улочках, причудливому дизайну построек в сочетании с искусственно подобранными цветами и деревьями, этакий симбиоз японского сада камней с выставкой авангарда, но гораздо больше и разнообразнее. Каждый житель Эйнхода должен быть деятелем искусств. Чтобы получить все права члена общины, нужно прожить здесь как минимум год, и лишь после этого можно стать соискателем статуса постоянного жителя, который утверждается на собрании совета поселка. Но это сейчас. Раньше испытательный срок мог длиться гораздо дольше. Именно так, после 7-летнего проживания, стала в свое время полноправной жительницей Эйнхода мама Яны, скульптор Валентина Брусиловская.
Это была ее мечта сюда попасть. Они здесь жили со своим другом 7 лет до того, как их приняли. Но я похвастаюсь, ее скульптуры стоят. Она представляет Израиль в Таиландском национальном музее. Мама преподает здесь курсы керамики. Она сейчас на пенсии. Вся в искусстве. Делает выставки. Сейчас она в Берлине.
Как рассказала моя собеседница, чтобы оставаться членами общины, дети и внуки художников должны также на деле подтвердить свое богемное происхождение.
Ну, я, например, модельер. Сделала 2 выставки. Ребенок мой дает здесь концерты музыки, и если он будет тоже продолжать это делать, его тоже могут принять.
На табличках домов деревни можно прочитать фамилии выходцев из Америки и Аргентины, чисто израильские имена, а в последнее время немало и русских. Эйнхот – постоянный объект паломничества туристов. Бросается в глаза дом у разрушенной арабской мечети, владелец которого использовал развалины для постройки собственного выставочного зала. Сферическая крыша дома выложена витражами из цветного стекла, которые делают по соседству. Совсем рядом, на параллельной улице, в стекольной мастерской, мастер покажет, как делают игрушки и украшения из стекла, а особо симпатичным посетителям даже даст попробовать самим выдуть что-либо. Нижняя часть деревни уже выстроена в стиле модерн. Многие из этих домов представляют собой настоящие произведения архитектурного мастерства. А достойным завершением прогулки по поселку мастеров может быть обед в аргентинском ресторане «Дони Росса». Здесь вам подадут настоящую осаду, сочное мясо на ребрышках, зажаренное на углях и красное сухое вино со знаменитых виноградников Галилеи. Для радио «Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода Равшаном Гусейновым, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о новом законе, который может появиться в России и который существенно ограничивает полномочия мэров российских городов, и о реакции большинства мэров на этот закон, которые уже фактически пошли в контратаку. Также вас ждет репортаж из Киева. Там тоже выборы мэра, и вокруг них разгорается довольно-таки крупный скандал. Слушайте «Радио Свобода».
На него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте — www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.